Радио Медуза.
В России бум музыкальных фестивалей. Крупные типа пикника Афиши и ВК-фест расширились до нескольких городов, и в то же время в регионах появились новые небольшие фестивали. Со стороны все это может выглядеть так, словно война в Украине никак не повлияла на индустрию, но это, конечно же, не так. «Медуза» рассказывает, насколько выросли гонорары музыкантов, навязывают ли организаторам провоенных артистов и как фестивали воспринимают сами зрители. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза» – аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Кроме того, мы есть на YouTube, подпишитесь на наш YouTube-канал, где выходит также подкаст «Что случилось», в том числе с видеоверсией. Кстати, посмотрите последний эпизод о компании «Яндекс» и о том, как Аркадий Волош после развода с «Яндексом» развивает свой успешный бизнес. Также на YouTube-канале «Медуза» выходит шоу «Мы не знаем», в котором журналист Султан Сулейманов ищет ответы на сложные вопросы. И также YouTube — это один из безопасных способов поддержать нас, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. А поддержка «Медузе» действительно очень нужна. Спасибо всем, кто уже поддержал нашу редакцию. На старте кампании 2 сентября нас ежемесячно поддерживали 9 тысяч человек. Сейчас уже больше 14 тысяч. Чтобы выжить, нам нужно набрать как минимум 15 тысяч. Так что YouTube — это один из способов нас поддержать, а другие есть на странице support.meduza.io. Высокие отношения. Музыкант с подкрученными усами, в шляпе и с колесной лирой наперевес позирует для фото. Кузнец с седой бородой и его помощник, по виду школьник, стоят у деревянных самодельных конструкций с мехами и инструментами. Женщины в традиционных русских платьях улыбаются на фоне ярмарки. Фотографии с военно-исторического фестиваля «Великое стояние на реке Угре 1480 года», который прошел в Дзержинском районе Калужской области 2 августа 2025, в тот же день опубликовал в своем телеграм-канале глава местной администрации Егор Верков. В прошлые годы фестиваль в честь исторического события, которое положило конец монголо-татарскому игу, привлекал 5-8 тысяч зрителей. Сколько было участников в этом году, не сообщалось. Следующий пост, опубликованный через два дня после современного стояния на Угре, глава администрации Верков тоже посвятил фестивалю, но уже другому. Чиновник сообщил, что в том же Дзержинском районе с 14 по 18 августа не получится провести фестиваль «Сигнал». Причин несколько. Потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, стремление властей обеспечить противодействие терроризму, а также трагические инциденты, произошедшие в прошлые годы, какие именно глава администрации не уточнил. По его словам, организаторам фестиваля сообщили об отказе еще в апреле. В телеграм-канале «Сигнала» слова чиновника сначала опровергли, а вскоре сообщили, что события перенесут в Москву, сразу на несколько городских площадок. Перенос «Сигнала» из Калужской области в Москву произошел исключительно по инициативе региональных властей, рассказывает «Медузе» источник в российской музыкальной индустрии. Если бы было решение наверху, условно в администрации президента, то им бы вообще ничего и нигде не дали провести, объясняет он. Так считают еще три собеседника издания, связанные с организацией музыкальных фестивалей. Один из них приводит в пример Тульскую, соседнюю с Калужской область. В области заинтересованы в том, чтобы у них был фестиваль, возможно, местные власти нашли решение по безопасности. Речь идет о «Дикой мяте», фестивале, который изначально длился один день и был посвящен этнической музыке, но в последние годы превратился в трехдневное мероприятие. В этом году, в июне, его посетили больше 50 тысяч человек. История «Дикой мяты» в Тульской области началась в 2008-м. Как они там оказались? Губернатор Вячеслав Дудко считал, что фестиваль в области поможет ее развитию, рассказывает собеседник «Медузы» из музыкальной индустрии. В 2011 году Вячеславу Дудке пришлось покинуть свой пост. Однако и после Дудки руководители Тульской области поддерживали «Дикую мяту». Для области это, по большому счету, городообразующее мероприятие, считает источник «Медузы» из индустрии. Так думают еще три собеседника издания. Кроме того, говорит один из них, в отличие от «Сигнала», фестиваль «Дикая мята» позиционируется как семейный. Думаю, это тоже играет роль с учетом текущей демографической политики. Другой собеседник из музыкальной индустрии уверен, что значение также имеет личность продюсера «Дикой мяты» Андрея Клюкина. Он умеет зайти в кабинет чиновника и произвести впечатление, и был одним из первых, кто начал бегать по кабинетам. Вот ему и «Дикую мяту» в этом году дали провести, несмотря на опасность атаки дронов. Весной этого года Андрей Клюкин несколько раз появлялся на Первом канале. Его пригласили и в жюри шоу «Наша новая музыка», за которое отвечает украинский и российский продюсер Юрий Бардаш, бывший участник группы «Грибы» и продюсер «Квест Пистолс» и «Певица Луны». В 2022-м Бардаш поддержал вторжение России в Украину, а в 2024-м сменил украинское гражданство на российское. Теперь он ищет новые таланты по всей России, а также на оккупированных территориях Украины. Это шоу, где собрали несчастные группы из Донбасса, и вот Калюкин туда вляпался, посидел в жюри, говорит источник «Медузы» в музыкальной индустрии. Другие собеседники издания относятся к появлению продюсера Дикой Мяты на Первом канале менее критично. Понятно, что там молодежь, музыканты на шоу сомнительные, да и такой же список экспертов, но Андрей — человек абсолютно про музыку, говорит один из них. Я думаю, это была не самая удачная попытка пиара, в том числе и фестиваля. Это очень хороший проект, и туда приглашают реально классных новых артистов, не соглашается еще один участник музыкальной индустрии. Он добавляет: понятно, что Первый канал — главный вестник пропаганды, но если там делается что-то, что может помочь улучшить музыкальную ситуацию в России, то почему бы не пойти? А что такого? Андрей Клюгин отказался от комментария «Медузе» из-за публикации черного списка российских музыкантов. Не проблема, а данность. На сломе времен, в сложные моменты, рассуждает собеседник «Медузы» в музыкальной индустрии, рождаются яркие проекты и творческие личности. В 90-е, после распада СССР, появилось много талантливых артистов, говорит он. Дополнительный стимул для творчества, на его взгляд, есть и сейчас. Музыкальная индустрия бурно развивается, несмотря на то, что Россия ведет войну, подчеркивает еще два собеседника издания. Рынок почти восстановился после пандемии, считает источник в индустрии. Некоторым российским музыкантам, например, группам «Сироткин» и «Бонд с кнопкой», за последние несколько лет удалось в разы увеличить свою аудиторию. Культурная изоляция привела к тому, что какие-то артисты стали сейчас куда заметнее, комментирует один из собеседников «Медузы». Дорога к успеху очень сильно сократилась, что не обесценивает труд этих музыкантов. Правда, в последние годы на музыкальных фестивалях выступают одни и те же артисты. Есть много мемов про то, что организаторы фестиваля не позвали Стоника, Сироткина или Крем-Соду, и у них отвалилась жопа, говорит собеседник «Медузы» в индустрии. Он добавляет: к сожалению, это правда, потому что есть прослойка фестивальных артистов, которые есть в той или иной конфигурации у всех. Мы работаем на выжженной земле. Летом этого года выросшие в Казахстане Владимир Золотухин и его группа «Золото» выступили как минимум на 6 фестивалях. Музыкантов диджей «Стоник» 1917 и «Рушану», а также группу «Комната культуры» можно было услышать еще на 5 фестивалях. На «Дикой мяте» в прошлом году выступили 29 артистов из лайнапа предыдущего 23-го. В 2025-м на сцену вышли 18 исполнителей предыдущего года и еще пятеро из программы 23-го. При этом на фестивале есть и новые имена. По словам продюсера фестиваля Андрея Клюкина, «Дикая мята» — единственный в России фестиваль, который каждый год обновляет программу на 50-60%. Стало меньше иностранных артистов, и создается ощущение, что выступают одни и те же. Но Антоха МС и раньше везде выступал, и в этом плане ситуация не изменилась, убежден организатор крупного фестиваля. Это как с ощущением, что вокруг сплошные китайские машины, потому что процент мерседесов и фольксвагенов сильно уменьшился. Такая же ситуация и на рок-сцене. Там осталось обойма из 30 артистов, вот они и колесят из фестиваля в фестиваль, говорит «Медузе» источник в музыкальной индустрии. У организаторов фестивалей больше нет возможности привести в Россию известных западных музыкантов. Из-за войны такие гастроли стали для них репутационно слишком рискованными, говорит один из участников индустрии. Привозы есть, но это привозы в основном из Казахстана. Там очень много ребят, которые полноценно работают на российский рынок, рассказывает другой собеседник «Медузы». По словам еще одного источника издания, который связан с организацией известного российского фестиваля, и сегодня есть группы, готовые приехать в Россию из Норвегии, Франции и даже из Англии. Но они, добавляет собеседник, неизвестные, а привезти их стоит очень дорого. Даже с гонораром 2-3 тысячи евро нужно потратить примерно 1 000 000 рублей, потому что расходы на логистику за последние годы увеличились. В итоге российские организаторы фестивалей все чаще выбирают малоизвестных артистов из Турции, Израиля, Мексики, стран Азии и Африки. Один из примеров – южноафриканская группа Internet Girl, выступавшая в прошлом году на пикнике афиши и заявленная хедлайнером Moose Beat Unlock Tour в 2025-м. Moose Beat Unlock Tour, как называют его организаторы, это музыкальный проект в формате концертного тура. В этом году он проходит в Краснодаре, Петербурге и Москве. На электронной сцене все то же самое. Промоутер, имеющий к ней отношение, рассказывает, что хотя электронные артисты, в отличие от поп-исполнителей, часто вне радаров медиа, некоторые из них предпочитают приезжать в Россию тихо и без афиш. Обычно это либо артисты, которым уже нечего терять, либо те, у кого нет гастрольного графика в Европе, добавляет он. Все понимают, что привозы, которые есть сейчас, это либо немного сбитые летчики, либо молодые артисты, соглашается другой собеседник. Конечно, в последние 3 года заметно отсутствие иностранных артистов. В этом году на Outline выступал Омар Сулейман — это чувак-сириец, которого было модно слушать лет 10 назад. В общем, меня не впечатлил такой реверанс в сторону зарубежности, делится впечатлениями Настя, которая уже 12 лет регулярно ходит на российские фестивали. На разнообразии лайнапов также сказались отъезд некоторых российских исполнителей и усиление цензуры. «Медуза» рассказывала, как власти составляют черные списки и лишают артистов, выступивших против вторжения, концертной деятельности. В 2025 году, говорят четыре участника индустрии, организаторы фестивалей привыкли к этим ограничениям и в большинстве случаев сами понимают, кого из исполнителей звать нет смысла. Однако черные списки, как отмечает организатор одного из фестивалей, до сих пор регулярно приводят к путанице. По его словам, в этом году отказали исполнителю, который ни в каких известных собеседнику списках не был. Другой участник индустрии вспоминает, как организаторов большого фестиваля попросили отменить участие музыканта, потому что кто-то перепутал или перебдел, но в итоге его выступление состоялось. «Как это выглядит? Условно, есть человек, с кем нужно согласовывать приглашенных музыкантов», рассказывает «Медузе» организатор другого фестиваля. «Но иногда он сам не уверен, кого можно взять в лайнап, а кого нет». Другой собеседник, связанный с организацией фестивалей, описывает процесс согласования артистов иначе. Отправляешь в соответствующие органы список, вплоть до фамилии, имен, отчеств всех участников коллектива, дальше тебе поступает звонок, что такие ок, а такие не ок. Существование черных списков, полагает организатор крупного фестиваля, не проблема, а данность. Такая данность была в СССР, сейчас тоже такая данность, это неприятно, плохо и вообще так нельзя, но ты же не пойдешь на баррикады из-за этого. Приметой времени, считает другой собеседник «Медузы» из индустрии, стала фотография правил фестиваля, сделанная в этом году на пикнике афиши. Одно из них гласит: «Не говорите и не показывайте со сцены ничего, что не должен заснять на камеру мужчина в черной водолазке с барсеткой». Это описание типичного сотрудника центра «Э» на публичном мероприятии. Фестиваль не про деньги. Проблема повторяющихся в разных лайнапах имен существует еще и потому, объясняет собеседник «Медузы» из индустрии, что молодые музыканты, даже залетая на стримингах, не могут мгновенно собрать огромную фан-базу. Зовут тех, кто может привлечь аудиторию, соглашается другой собеседник, имеющий отношение к фестивалям. Чтобы решить проблему, некоторые организаторы приглашают артистов, которые в последние годы не выступали в России, но теперь снова это делают. Среди них, например, музыкант Петар Мартич, который недавно оспорил запрет на въезд в страну. Сам Мартич – гражданин Сербии. Другие, по словам собеседника «Медузы» в индустрии, достают музыкантов из «Нафталина». В пример он приводит появление в качестве хедлайнера пикника афиши Сергея Жукова с группой «Руки вверх». «Само собой, в лайнапах есть имена, которые бы там не оказались, живи мы в другое время», комментирует собеседник, занимающийся организацией одного крупного фестиваля. «Это адаптация к тем условиям игры, в которые мы попали», он добавляет. «Мне кажется, у всех есть какие-то рубежи комфорта, эстетического, морального. За небольшими оговорками, которые, к сожалению, все-таки случаются, мы стараемся за них не выходить». «Я грущу, что главным хедлайнером фестиваля прошлого года была кавер-группа», говорит собеседник «Медузы», имеющий отношение к организации музыкальных событий. Речь о группе «Termates», основанной Антоном Беляевым. У нее есть собственные альбомы, но известна она в первую очередь действительно исполнением чужих песен. «Работать стало неинтересно, потому что работаешь с группами, у которых нет даже ни одного альбома, они уже чуть ли не стадионы собирают», отмечает собеседник. По дневным фестивалям, типа пикника, чувствуется изменение, потому что состав, конечно, весь стал русскоязычный, а хедлайнеры сейчас те, на которых ты раньше ходил на какую-нибудь вторую-третью сцену, а те, кто поют на второй-третьей сцене, это обычно вообще ноунеймы, описывает свои впечатления посетительница фестиваля Валя. При этом из-за высокой конкуренции за хедлайнеров стоимость выступления музыкантов, по словам четырех собеседников «Медузы» в индустрии, значительно выросла. «Гонорары российских музыкантов растут непропорционально, потому что их мало, и они, конечно, это чувствуют и на этом играют», говорит один из организаторов фестиваля. В пример он приводит группу, стоимость выступления которой в прошлом году была 1 000 000 рублей, а в этом году выросла до 2,5 до 3 миллионов. «Но популярность у них в 2,5-3 раза не выросла», отмечает он. По словам другого участника индустрии, за выступление на фестивале известная группа сегодня может получить 1 700 000 рублей. Музыкант – порядка 1 300 000, если выступает один, и около 1,5 миллионов при выходе на сцену с командой. О росте гонораров в 2-3 раза говорит и промоутер, который работает с электронными артистами. «Бюджет фестиваля вырос до космических размеров», рассказывает источник «Медузы», связанный с организацией музыкальных событий. Это подтверждает еще два собеседника из индустрии. По их словам, также влияет инфляция. Выросли, например, зарплаты сотрудников, стоимость аренды площадки и строительство сцены. Как результат, увеличились и цены на билеты. По данным kassir.ru, по итогам прошлого года средняя стоимость прохода на фестиваль выросла на 75%, превысив 2000 рублей. А после лета этого года сервис МТС Live отмечал рост средней стоимости билета на фестиваль еще на 21%, то есть почти до 3000 рублей. До 2022 года спонсорами российских фестивалей часто выступали иностранные компании. Например, партнерами пикника афиши в 2019 были Toyota, Levi's, Sony, Martini, San Pellegrino, Nescafe и Polaroid. Основатель фестиваля «Сигнал» Сергей Фадеев рассказывал, что в 2022 году потерял 90% спонсоров. На место западных брендов пришел российский бизнес. Генеральным партнером пикника «Афиши» в 2024 году был Сбер, за 4 года до этого ставший главным акционером холдинга «Рамблер Групп», в который входит «Афиши». В этом году фестиваль прошел под новым названием «Пикник Афиши и Сбер». Одновременно банк выступил генеральным партнером фестиваля «Стерео Лето», годом ранее он приходил при поддержке Альфа-банка, и прайм-партнером «ВК-фест». Т-банк, «Лада», «Самокат», телеканал СТС и другие компании спонсировали «Дикую мяту», а фестиваль «Chess and Jazz» в московском саду «Эрмитаж» прошел при поддержке контентной платформы «Дзен», которая с 2022 года принадлежит компании «ВК». Я была на пикнике 5 раз. После того, как этот фестиваль купил Сбер, все стало просто ужасно. Все сцены названы именами разных сервисов компании. Вокруг много интерактивных объектов Сбера. Буквально рекламный фестиваль монополиста, рассказала «Медузе» Алена, которая ходит на пикник с 2015 года. Как и музыкантов, спонсоров тоже нужно утверждать, рассказывает источник «Медузы», связанный с организацией фестивалей. Была история, когда на одном фестивале не согласовали отечественного алкогольного партнера, вспоминает собеседник. Конечно, никакой бумаги тебе никто не присылает. Просто говорят, что нельзя. Если не послушаешь, провести мероприятие не дадут. Стало стрёмно, что каждый год не только одни и те же лица в лайнапе, но и одни и те же бренды застраивают свои зоны. Например, New Star Camp — это фестиваль спорта и музыки, идеальная для меня комбо. Но при этом New Star — самый зарекламленный фестиваль. В результате у тебя взгляд падает не на горы, фестиваль проходит в Сочи, а на какие-то яркие брендированные зоны, делится впечатлениями с фестиваля прошлого года зрительница Настя. Два источника «Медузы» в индустрии при этом отмечают, что на организации фестивалей много не заработаешь. «Я бы не сказал, что в финансовом плане сильно изменилась ситуация», — говорит один из них. «Конечно, мы зарабатываем, иначе не могли бы продолжить делать фестиваль». «Любой настоящий фестивальщик будет вкладывать полученные деньги в свой фестиваль», — объясняет другой собеседник, «чтобы сделать его еще более комфортным, поправить ошибки. Поэтому фестиваль — это не про деньги». Еще один участник музыкальной индустрии считает, что за последние пару лет экономика фестивалей сильно изменилась. «Почти все большие фестивали существуют не столько за счет продажи билетов, сколько за счет крупных спонсоров». Поиск новых спонсоров, по словам организатора известного фестиваля, занимает много времени, силы и энергии. А партнеры, рассказывает другой источник «Медузы» из индустрии, стали очень прижимисто относиться к бюджету. Так, в прошлом году фестиваль Motherland проходил при поддержке билетного сервиса MTS Live и интернет-магазина Urban Vibes, а в этом году, говорят два собеседника «Медузы», найти спонсора организаторам не удалось. Фестиваль все равно состоялся, его билетным партнером выступил MTS Live. Другие спонсоры на сайте не указаны. Однако источник, близкий к Motherland, утверждает, что их было несколько, но, как и в предыдущие годы, они составили мизерную часть бюджета. Иван Бочаров, организатор фестиваля Motherland, отказался общаться с «Медузой». По словам бывшего гендиректора «Афиши» Ильи Альтшулера, в прошлом году спонсоры обеспечивали 40% выручки пикника, столько же приносило продажа билетов, остальные 20% — фудкорт и мерч. «Деньги натурально заканчиваются», — говорит собеседник «Медузы» в индустрии. «И по большому счету музыканты, которые берут большие гонорары, это понимают. И понимают, что надо подумать о будущем, надо заработать». Катюша. Еще один крупный спонсор музыкальных фестивалей — российские власти. Созданный в мае 2021 года президентский фонд культурных инициатив — регулярно поддерживает патриотические проекты, в том числе связанные с музыкой. В 2023 году он направил более 150 миллионов рублей на фестиваль «Русское лето за Россию» через Z. Он прошел в 26 городах и, по утверждению самих организаторов, суммарно собрал 100 тысяч зрителей. Выступали исключительно поддержавшие войну артисты. «Анимация», «Послезавтра», «Ольга Кормухина», а также группа «Пилот», которую из-за несогласия с позицией основателя Ильи Чёрта покинули два музыканта. Еще 50 с лишним миллионов рублей в том же году фонд выделил на другой фестиваль «Родина-герой». В 12 городах, в том числе в оккупированных Донецке, Луганске, Севастополе, Симферополе и Керчи, прошли бесплатные мероприятия. На фасадах зданий зрителям показывали проекции выступлений «Шамана», «СТ», Дениса Майданова, Александра Розенбаума и Ирины Дубцовой. Всего за 4 года существования президентский фонд поддержал более 1500 музыкальных проектов на сумму 11 с лишним миллиардов рублей. «Они реально очень большие деньги раздают», — говорит источник «Медузы» в музыкальной индустрии, «и на это повелись многие достойные люди». По словам пяти участников индустрии, они не сталкивались с просьбами со стороны властей включить в лайнапы независимых фестивалей музыкантов, которые поддержали российское вторжение. Один из собеседников «Медузы» объясняет, что, например, группы «Пилот» или «Анимация» зовут на рок-фестивали не из-за их провоенной позиции, а потому что они могут привлечь аудиторию. Аналогичная ситуация с поддержавшей вторжение группой «Ума Турман», уверяет другой собеседник из индустрии. Однако иначе ситуация обстоит, если фестиваль проходит при поддержке государства. Так, прямо в лайнапе музыкального фестиваля «Летчик» в этом году была указана патриотическая программа от Юнармии и президентской библиотеки имени Ельцина, мастер-классы по управлению дронами, оказание первой помощи в экстремальных условиях, сборка-разборка автомата и выставка военной техники. Порой на фестивале, который поддерживает государство, власти продвигают конкретных исполнителей. Яркий пример — боевая музыкальная группа «Катюша». Она возникла в мае 23-го и уже успела выступить на крупных фестивалях ВК-фест, Улетай, Воздух Карелии и на Красной площади во время концерта к десятилетию воссоединения Крыма, как это называет российская пропаганда. Везде пролезла группа «Катюша», которая поет про наших парней на СВО, говорит источник «Медузы» из музыкальной индустрии. Просто сверху спустили разнарядку, поставить в лайнап. На странице группы во ВКонтакте указано, что ее участницы совершили 21 командировку в зону СВО, дав более 100 концертов для военнослужащих, а также занимаются благотворительностью, организуя доставку гуманитарной помощи, медикаментов и оборудования. Согласно пресс-релизу группы, участницы «Катюши» получили статус ветерана боевых действий, а также 3 награды. За активную концертную деятельность участницы группы приказом министра обороны России награждены медалями Александр Твардовский, участнику СВО, и генерал-майор Александр Александров за вклад в создание и популяризацию военно-патриотической музыки в России и развитие армейской музыкальной культуры. Им присвоен статус ветерана боевых действий. Проект «Катюша» существует при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Продюсер и, по словам источника «Медузы» из индустрии, основатель группы Илья Вольвич, который известен благодаря рок-фестивалю «Рэп-база-фест». Кроме того, он работал над форумами «Росмолодежи». После начала большой российско-украинской войны, говорит источник «Медузы» в музыкальной индустрии, у Ильи Вовича появилась новая деятельность – возить по поручению администрации президента России артистов на ленточку, то есть на фронт. Либо для покаяния, либо просто чтобы поддержать солдат. Продюсер этого не скрывает, он публикует фотографии с оккупированных территорий в своих соцсетях. «Вольвич — это такой Остап Бендер, очень хитрожопый персонаж авантюристского склада», характеризует продюсер «Катюши», знакомый с ним собеседник «Медузы». Он возил артистов по военным частям, и его все время просили привезти девчонок. Девчачьих групп не так много, вот он и сделал свою. Илья Вольвич прочел вопросы «Медузы», но оставил их без ответа. В первый состав группы вошла 27-летняя участница 4-го сезона шоу «Голос». Вот как о Нане пишут на сайте президентского фонда культурных инициатив. Цитата. «В марте 22-го года Хаттл написала песню «Непобедимый», выражая свою твердую поддержку президенту России Путину. Песню услышал Рамзан Кадыров и опубликовал ее в своем телеграм-канале, благодаря чему композиция получила огромное распространение. На данный момент уже более 600 тысяч прослушиваний. Также Рамзан Кадыров за эту песню удостоил Нану Хаттл звания «Заслуженный артист Чеченской Республики». Конец цитаты. Другие участницы первого состава «Катюши» — 22-летняя Юлия Поленкова, студентка кафедры эстрадно-джазового пения под руководством Ларисы Долиной, и 19-летняя Элина Бурангулова. К 25-му году из оригинального состава в группе осталась только Поленкова. Песни «Катюши» посвящены фронтовой жизни, какой ее представляют сами девушки. До недавнего времени автором всех текстов была Нана Хаттл, которая уже покинула группу. В видеоклипах они летают на военном самолете, танцуют с солдатами и катаются на бронетехнике с автоматами Калашникова. Девушки поют, что если драка неизбежна, бить надо первым, и что он уехал на войну, а нашел свою любовь, и наши парни не водят майбах. Артисты, которые ездили на оккупированные территории, рассказывали, как там все происходит. Сначала политинформация, полтора часа про то, что Россия находится в кольце врагов, потом выступление артиста, потом застолье с ним и военными, описывает источник «Медузы» в музыкальной индустрии. На его взгляд, появление в воинских частях группы «Катюша», вероятно, производит на военных сильное впечатление. Видят молоденьких девочек, и у кого-то в неподготовленном, нецелованном, нелюбленном мозгу возникает ощущение, что вся страна за него, что этих девчонок он хочет защищать. Однако группа «Катюша» планирует перестать петь о войне. «Будут петь про мир, про позитивную реальность», утверждает собеседник издания. «Такая установка сверху. Курс на то, чтобы все сверкало, и люди не думали, что страна воюет. Чтобы реальность была красивой». Конец цитаты. Сбежать от реальности. Собеседники «Медузы» по-разному оценивают количество музыкальных фестивалей сегодня. Одним кажется, что их стало немного больше, чем до февраля 2022 года. Другие говорят, что количество не изменилось, просто фестивали стали более заметны, ведь сократилась вся индустрия развлечений. Все стало более замкнутым, но и более самобытным. Много локальных инициатив от энтузиастов клубной сцены, отмечает электронный промоутер. Да, не менее масштабный, без громких европейских имен и спонсоров, но это временно. Раньше люди копили целый год, чтобы поехать на нашествие, а сейчас они едут на «Ветер Сибири» или «Воздух Карелии», говорит еще один участник индустрии. Другой источник «Медузы» отмечает, что в регионах проходит много фестивалей, и их лайнапы часто не отличаются от тех, что можно услышать в Москве или Петербурге. Где-то появились новые, какие-то стали просто заметнее. Возможно, в 2010-х мы на многие фестивали просто не обращали внимания, а теперь, когда индустрия развлечений меньше, это каждый раз событие. В то же время некоторые фестивали расширяются. На пикник-афиши теперь можно сходить и в Москве, и в Петербурге, а на ВК-фест сразу в 5 городах. А еще один фестиваль «Стереолето» в этом году впервые проходил не только в Москве и Петербурге, но и в Екатеринбурге. В нескольких городах также проходят новые фестивали «Random Fest» и «Summer Sound» с Билайном. Изменилась и аудитория фестивалей, говорит занимающийся организацией музыкальных событий источник «Медузы». Очень многие люди, в принципе, впервые попали на фестиваль, и потому их легко удивить. К сожалению, ребята, которым сейчас по 20, не ходили на концерты в той и другой жизни и не знают, как может быть по фирме, что называется. Для постоянных посетителей фестивалей, продолжает он, посещение событий — это способ и поддержать организаторов, и как-то сохранить свое духовное равновесие. Человек условно рассуждает так: «Я каждый год хожу на этот фестиваль и пойду снова, а на лайнап мне плевать», — объясняет он. Хотя, по идее, и так и должно быть. Человек идет на фестиваль не за лайнапом, а за атмосферой, активностями, встретиться с друзьями и хорошо провести день. И неважно, кто там будет, Агутин или не Агутин. Это подтверждает и Валя, которая 2 года не ходила на фестивали, а в прошлом году снова пошла. Если в первый год войны идея ехать на фест была как-то не очень, по крайней мере, среди моего окружения, то вот в прошлом году и в этом у всех просто неудержимое желание хоть на что-то пойти. Мне кажется, так много, как в этом году, я никогда не ездила на фестивали, и теперь я еду без каких-либо ожиданий. Поэтому меня очень просто удивить. Наскучавшись по всему этому, ты рад тому, что можно на пару дней просто выключиться, подпевать, танцевать и радоваться. Несмотря на рост цен, по информации Кассир.ру, летом прошлого года пользователи платформы купили на 33% больше билетов, чем годом ранее. А в сентябре этого года сервис МТС Live отмечал увеличение количества проданных билетов на фестивале еще на 14% по сравнению с прошлым годом. «Люди стали больше ходить на мероприятия, это такая же попытка сбежать от реальности», говорит источник «Медузы» в музыкальной индустрии. Хотя на фестивалях сейчас такое уныние, мало чего нового, свежего и яркого, и очень много алкоголя. По словам другого собеседника, связанного с организацией музыкальных мероприятий, из-за постоянного давления властей на культуру в России организовывать фестивали стало неинтересно. «Ты можешь придумать концепцию, собрать на нее людей, а дальше твоя концепция превратится во что-нибудь незаконное», — объясняет он. «Компромиссов стало больше во всем. Мне сложно говорить, потому что я в этой кастрюльке варюсь, температура постепенно поднимается, понимаете?» При этом он оговаривается. «Я не хотел бы, чтобы мои слова были истолкованы негативно. Я не хочу жаловаться. Живем и живем, работаем как-то вроде, пока зубы на полку не складываем». Организатор крупного фестиваля иначе оценивает ситуацию в индустрии. Он считает, что музыкальные фестивали сегодня, особенно большие и популярные, в разы важнее для посетителей, чем лет 5-6 назад. «Те, кто уехал, я их понимаю, должны быть радикальными, чтобы оправдать свой отъезд, но мне не нравятся некоторые деятели культуры, которые говорят: вы там остались, значит, вы все под власть ложитесь. Мы никуда не ложимся. Я считаю, что мы здесь делаем гораздо больше для того, чтобы все улучшилось, чтобы у людей остался здравый смысл и правильное отношение к музыке и ко всему». Конец цитаты. «Список Шиндлера смотрели?» — спрашивает у корреспондента «Медузы» собеседник. «Он мог сказать, что не будет сотрудничать с властями, и тогда тысячи евреев бы умерли, понимаешь? Вот у меня такой же подход». Вы настроились на радио «Медуза», аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных платформах и в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. И, пожалуйста, поддержите «Медузу». support.meduza.io. Оставайтесь с нами.